Здравия желаю. Почему вот в официальной всей этой СМИ не звучит национальность президентов? Хотя они уже как бы прокалываются, что президент Зеленский, значит, с Израилем там, ну, то есть так как бы можно по намеку понять, что это еврей, но слово «еврей»-то не звучит. Вы просто называете национальности президентов. Еврей Трамп, еврей Байден, еврей Зеленский, еврей Макрон, еврей Борис, еврей Путин. Вот и больше ничего не надо называть. Уже сразу же люди задумываются, что ж такое. Везде одни евреи, а стреляют друг в друга почему-то гои. Вот. Потом я тут вспомнил Катющик, есть такой Катющик, физик. Вот. Это я от него услышал про бамбук информацию, которую я не знал. Я кое-что знал, особо значения этому не придавал, просто иногда в Советском Союзе встречалась мне информация науки и жизни по поводу бамбука. А Катющик сказал много интересного, то есть то, что до сих пор неизвестно, как бамбук назначает планетарное цветение. То есть бамбук растет на планете у нас в определенных местах планеты. Живет. У него нет заболеваний. То есть, казалось бы, если у него нет заболеваний, он мог бы захватить всю планету, но он этого не делает. Несмотря на то, что у него есть возможность. И вот самое интересное, что он цветет раз в 20 лет или раз в 25 лет. Вот такие интервалы цветения бамбука. И он цветет одновременно по всем континентам. То есть он живет в Австралии, он живет в Южной Америке, он живет где-то еще, на каких-то островах живет. А как он договаривается, что вот в этом году мы будем цвести? Неизвестно. Если бы цветение у него было как бы жестко регулируемое, то понятно, но у него не жестко регулируемое цветение. Цветение у него происходит в основном потому, что освободилось количество места для того, чтобы завести новых бамбучат. То есть за какое-то время количество бамбука умерло, и это место свободно. И вот они решают в этом году цвести, понимаете? Раз в 20 лет, раз в 25 лет, раз в 23 года. И еще бамбук умирает, ну, очень быстро, в течение часа. То есть бамбук не болеет. Вот он живет, 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 потом он решает умереть. И вот он, не имея заболеваний, он раз и в течение часа становится мертвым. Вот. И когда мертвого бамбука уже достаточно, они решают зацвести и произвести детей. Вот такие процессы у нас с бамбуком. Так что еще неизвестно, чья это планета. По крайней мере, Бог для бамбука не сделал ни одного заболевания. А для человека сделано больше 3000 заболеваний. Кто кого любит. Здравия желаю. Вот смотрите, как работает мой мозг, который я тренировал больше 20 лет. Да, мне прислали письмо, Я помню, что 30-го они ко мне должны прийти с переводчиком. Вот. Но письмо я потерял. Не могу найти. Там посмотрел, нету. Там посмотрел, нету. Бумаг у меня очень много. Ну и все. Я помню. У меня что-то мысль, что в 10. А вот сейчас проснулся, я готовлюсь же, надо подготовиться, представить картины, представить мою работу в интернете, количество людей, которые мои рассказы во многих странах переписывают. Ну, в общем, представить себя в нормальном свете, а не в том, в котором они меня представляют, понимаете? Они же все извращают. Вот. Ну и надо подготовить все это дело. Вот. И я не знаю, на 10 или... Вот. Ну и вчера я искал, позавчера искал. Никак не могу найти письмо. Вот. А сейчас ходил. Раз в одно место руку засунул. Раз письмо. Я сразу вспомнил, что просто на этом письме был интересный штамп помощи Украине. Это штамп почты, королевской английской почты. Не хухры-мухры. Вот. Поэтому я его показывал, этот штамп, и поэтому вот так. То есть, видите, что получилось. Я дал задание себе, своему мозгу, найти письмо. Я же как работал больше 20 лет, ну, всю жизнь. Я работал работой, которую нельзя, которая все время разовая, она все время творческая, она не имеет решений. Вот, решение надо придумывать сообразно задачи, материалам, возможностей и по размерам помещений и прочее, заказчиков. То есть я все время получаю работу, которую я не могу автоматически выполнить. Я могу только собрать информацию о работе, которую мне поручили, учитывая заказчика, учитывая снабжение, учитывая возможности мои профессиональные, учитывая размеры помещений и так далее, и так далее. Вот эти всякие учеты я собираю в кучку, и потом они у меня в голове крутятся, и какое-то время мозг выдает решение. Я их быстренько зачертил, там иногда, но часто ночью просыпаюсь, надо... Идея какая-то пришла, надо ее быстренько зачертить, записать и спать дальше, иначе, если не запишу, забуду. Вот. Также стихи пишутся, слово какое-то появилось, надо записать, иначе забудешь. Вот, и дальше спать. Вот это называется человеческая работа. Вот. И это трудно, потому что ты все время делаешь. А потом я работал в художественном фонде, а в художественном фонде еще плюс худсовет, то есть мою работу принимает и оценивает, и определяет художественное достоинство художественный совет, который состоит из профессионалов-художников, член Союза художников, народных художников, заслуженных художников, понимаете, член Союза архитекторов. И они совершенно, они профессионалы, понимаете, и они, а если я сделаю работу непрофессионально, они просто не примут работу, мало того, мне придется заплатить за материалы, которые я использовал, вместо того, чтобы получить зарплату, я еще останусь должен, вот, если я сделаю непрофессионально или некачественно, а с другой стороны заказчик, а заказчик это же не профессионал. Он заказывает-то, бог знает что, потому что он же не разбирается. А я же не могу идти на поводу у заказчика. Если я сделаю то, что он просит, то худсовет не примет. Я же ему не могу сказать. Мало того, заказчик, он же деньги платит. кто платит, тот и заказывает музыку. А мне надо так крутиться между профессионалами и худсоветом, между деньгодержателями, заказчиками, и вот это все как-то так организовать, чтобы и профессионально было, и заказчик был доволен, и худсовет был доволен, и я получил зарплату. Понимаете, как надо все это выкручивать каждый раз, понимаете? Вот. А решений нет, готовых решений нет. У меня есть наработка, определенный опыт. То есть я знаю, что здесь я могу так, у меня есть практика, я уже так делал. У меня есть так, я могу здесь то, я могу здесь то. Вот. И надо вписать это в объект, в размеры, вписать в желание заказчика. То есть вот так вот. Вот так вот все время надо работать. Это все время творческая работа, не имеющая бездумных решений. Это решение все время надо выдумывать. А я еще последние годы я работал с главным дизайнером комбината. Ну, был такой Олег Синицын. Он служил. У него был кабинет. Он был главный дизайнер комбината «Надежда». Это часть Норильского комбината. Вот. Сидел в горсполкоме. И вот. А потом ему надоело служить. Ну, он с женами там у него. С одной развелся, с другой. Везде дети, алименты. Потом ему надоело служить. И он ушел свободным художником. Ушел в художественный фонд. Вот. И вот мы с ним последние годы вместе делали, ну, год или два, несколько лет мы вместе работали. Вот. А у него как раз, он был приглашен в творческую мастерскую в Москву. Вот. Они делали там Хрещатик, проект к 45-летию Победы. Потом делали Тынду, вот это вот БАМ, вот это оформление вот. А пока он занимался в творческой мастерской, там была Людмила Абрамовна, главный бухгалтер, начислила ему 50% алиментов. Вот. Он же работал бесплатно на страну, а в это время ему задолженность как впаяли. И когда он приехал, все, что он не заработает, все отнимают. Бухгалтер отдает женам. Вот. А он ходит нищий. И как-то шли ночью в столовку, в центральную транспортную контору, она там ночью столовка рабочая. Вот мы, а мы напротив, художественный фонд был. И мы туда шли есть. Он идет и бубнит. Я говорю, что бубнишь? А он говорит, надо меньше шоркать. Каждый шорк туфли – это 20 копеек. Надо, говорит, меньше шоркать, чтобы туфли не изнашивались. Вот до такой степени талантливого человека довели бухгалтера, евреи, вот, алименты все эти. Вот. А мы с ним, он любил эту, и я у него научился, короче, перенял эту деятельность. Работал последние годы, я работал по категории 4Б. Ну, по художественной расценке всесоюзные. Вот. Но вот. Ну и мы придумывали такую работу, которая не подпадала ни под какие категории. То есть и нельзя сказать, что это резьба по дереву, нельзя сказать, что это чеканка, и нельзя сказать, что это живопись, что-то такое. И поэтому художественный совет вынужден был эту работу принимать как уникальное произведение, не имеющее аналогов в изобразительном искусстве, и поэтому оценивается по разовой оценке, разовая категория. Это пункт 4Б, разовая категория. Вот это любимая была моя, я все время. Роспись сделали кинотеатр 60 лет октября, и когда приезжал, мы там, он же делал проект «Профилактория Валек», а я в то время получил работу, нашел сам себе работу и делал проект электронного вычислительного центра. Тогда это были большие такие ящики, метр на два, машинный зал, там гудели, вот они, вычислительный центр обсчитывал всякие дела для Норильского комбината Красноярского края. Вот. А я делал проекты. Ну, вот в машинном зале я предложил там такие панели на стены и потолки, в которые звук заходит и начинает там бегать и не выходит назад. Ну, шумопоглощающие такие формы. В общем, много чего сделал. Двухэтажное здание. И получилось два проекта. Представлено было. Вот. Один проект просил Туревалев, другой проект мой. А если... Дело в том, что проекты очень дорогие получаются. И два проекта не потянут. Художественный фонд у нас небольшой был, художников 20. Поэтому, вот, ну и поэтому мой проект отставили, заплатили только за проект, а все художники начали выполнять префектуре Валёк. И тогда мы перевыполнили план, годовой план художественного фонда перевыполнили на 900%. Ну и приехала московская комиссия из Московского художественного фонда разбираться, что это тут. Они им дали план 100%, а они его на 900% перевыполнили. Ну и проверяли всю нашу работу. Халтуры нет, нет. И единственным, кому повысили расценку, Московский художественный фонд, это вот мне и Олегу Синицыну. За две работы, я не помню, вторую, первая работа. Вот, Московский художественный совет, проверяющий, повысил расценку нам за роспись в кинотеатре «Сельта октября». Вот. Но они посмотрели, сказали, что эта работа недооценена художественным советом, и надо добавить художникам денег. Поэтому дополнительный акт, там все это оформили, бухгалтерия, все, и я поехал к заказчику кинопрокат, и они еще половину зарплаты нам добавили. Вот. Вот. Вот что такое творческая работа. И когда ты годами находишься в таком творческом, все время что-то придумываешь, мозг тренируется и привыкает. И вот сейчас я уже как бы ничего вроде не делаю, да, но я вот что-то потерял и не могу найти. Мозг включился и начинает думать, где эта вещь. Я уже забыл, что я ее хотел. Я и как бы не хочу ее, ну, не нашел, а мозг анализирует все, всю ситуацию. И какой-то момент раз, и вдруг я вижу, нахожу эту вещь, она прямо передо мной. Мозг мне говорит, вот, я уже найти не мог, потому что я уже забыл, как думать, где. А мозг вот раз, я вот так нашел пакетик с порошком. Да, я делал порошок из антибиотиков, таблеток, я их молол в кофебулке, добавлял в мазь. И вот самый главный кулечек небольшой с антибиотиками, это ж страшный дефицит в этой сраной Англии. И потерял. Я помню, что тогда клал, а больше я не помню. Думал, может, упало туда куда-то, надо там разбирать. И так вот целый месяц я думал, что может там разобрать. Потом открываю шкафчик, блин, вот он перед глазами, пакетик с порошком. Вот так мой мозг, оттренированный десятилетиями, теперь мне помогает. Вот. Главное в него загрузить информацию, а он начинает ее сам уже переваривать, что-то там соображать, что-то соединять, вспоминать. Это он вспоминает, чего происходило, где этот порошок может быть. А потом мне раз и... За озарение, хоп, вот он стоит, письмо, вот хоп, я встал, просто руку туда засунул. Дай-ка, думаю, засуну туда руку. Это что такое дай-ка? Это не дай-ка, это мозг мне подсказал. Он нашел это письмо и мне подсказал. Я руку туда раз и сразу вспомнил. Вот почему я его найти не могу. Потому что я же его показывал, конверт, что там написано «Помогите Украине». Написано штампом Королевской почты английской. Поэтому это письмо оказалось не там, где обычно письма лежат, висело, приспособлены там над вешалкой. Вот. Вот так вот, видите, вот так вот должны все люди жить. И они будут так жить в безденежном обществе, в новой системе. Там будут человеческие отношения, и там люди будут все творчеством заниматься. Они все будут решать творческие задачи. А сегодня огромное количество труда, бездумное, унижающее человеческое достоинство. Все эти подметальщики, все эти шофера, все эти вот перебор, перебирают там фрукты, сухофрукты, все. Вон, фреска, обратились, ну там, значит, куча перебиральщиков перебирали фасоль в фирме. Черную фасоль и белую фасоль. Вот. Он взял, придумал машинку. Приборчик такой придумал. Вот. Крутится там такая вакуумная насосик такой со светодиодами и светочувствительными фиговинами. Вот. И трубочками такими прозрачными. И этот приборчик определяет, если черная фасоль, он ее присосал в трубочку, в вакуум, и отложил к черным. А белую фасоль присосал, отложил к белым. И этот приборчик стал выполнять работу, ту, которую раньше выполняли целая бригада женщин, 20 человек. Вот эти 20 человек заменил приборчик. Так что сделал негодяй-капиталист? Он уволил этих женщин 20. И эти женщины возненавидели Фреско. А Фреско что, виноват, что ли? Он же сделал как лучше, для человечества как лучше. Но поскольку мы находимся в старонаденческих отношениях, это все работает против людей, понимаете? Хотя это правильно, потому что люди все должны быть творческими, они не должны заниматься такой ахинеей, понимаете? У нас есть технологии, чтобы создать города, которые сами себя будут обеспечивать, автоматизированные города, как космические корабли. Они полностью автоматические. А люди в них – это привнесенный элемент. Без людей этот город все равно функционирует. Он сам себя чистит, чинит, ремонтирует. Вот. Появились люди, значит, город сразу же посчитал, ага, появилось там столько-то человек, значит, их надо одеть, обуть, накормить, обогреть. И дает задачу городским автоматизированным системам. Вот столько людей, на столько людей надо еду, все. Нету людей в городе. Город все равно продолжает функционировать, но учитывать, что людей нет, готовить еду не надо, одежду для людей не надо, отапливать не надо, поскольку людей нет. Появились люди, город сразу же посчитал, ага, значит, надо на столько-то человек приготовить все, что им нужно, необходимое для их тела, чтобы им было комфортно, чтобы они занимались только творческой деятельностью, мечтали, а тело обеспечивает автоматизированная система города. Вот так человек должен жить, понимаете? И это единственное, как он должен жить. А то, что мы живем в дерьме, это все товарно-денежная система, которая уничтожает самодостаточность, уничтожает ум, уничтожает изобретательство. Вон, видите, в Европе всех головастиков поубивали, не дали им размножиться, произвести потомство, потому что с большими мозгами люди, они незаконопослушные, они умные, они что-то придумывают, а такие в Европе не нужны капиталистам, глобалистам. Им нужны законопослушные, поэтому всем людям с большими мозгами они просто либо головы отрубали, либо вешали, либо не давали произвести потомство. Поэтому потомство производили только подлецы, преступники, доносчики, всякие бесчеловечные отребья. Поэтому от них появлялось потомство, от законопослушных. Поэтому мозги все уменьшались, уменьшались. И в конце концов за 100 лет в Европе, мозги, это Европа посчитала, мозги уменьшились у европейцев на 250 грамм. Это катастрофа. Понимаете? Потому что чем больше нейронов, чем больше полей, тем умнее, тем больше возможностей у этого мозга. Вот. А потому что евреи хотят превратить людей в животных. У них в книгах так написано, что все не богоизбранные, это гои. Вот. Вот они это и делают. Вот такие дела. Так что вот сейчас, видите, раз письмо нашел. Там написано в 11 они придут. Я-то думал 10, уже готовился, хотел уже выйти подготовить. А оказалось, что у меня есть еще лишний час. Надо куда-то его деть. То есть только 10:30 надо выходить и готовить все, а не 9:30. Может сходить к одному парню, но он может не работать. Он по утрам не всегда. Он работает где-то в обед. Вот, то есть он не приходит по утрам на работу. Любит поспать. Так что чем-нибудь займусь. А, я сейчас лучше лампу на паразита, на своего червяка. На своего паразита, потому что вот лампу. Он уменьшается, но уменьшается и за счет лампы, и за счет вот этих вот природных китайских речи грипп. И еще там вот. Ну вот так вот я с ним воюю, воюю, заколебался. Очень умный паразит, гад. Вот такие дела. Так что человек должен заниматься только человеческой работой. А человеческая работа – это всегда только творческая работа, которая без принуждения, вот, которую человек любит делать. Вот у нас есть много профессий на планете, которые даже им зарплату платить не будешь, они все равно будут делать эту работу, потому что это смысл их жизни. Вот. Ну а большинство людей находятся на нетворческой работе, которым эта работа ненавистна на евреев. Поэтому, если отменить кнут в виде денег, они не пойдут на эту работу. И тогда наша цивилизация загнется, остановится, превратится в хаос. А у муравьев нету кнута в виде денег. Тем не менее, все неблагодарные и ненужные работы муравьи сознательно делают, сознательно. Они настолько ответственны, они настолько честны перед обществом, перед собой, что они выполняют работу, которая им не нравится. И не нужно для этого им кнута в виде денег. Понимаете, какие, насколько муравьи порядочнее человечества. Человечеству современному для того, чтобы существовать, нужен кнут в виде денег. Для того, чтобы выполнять всякие грязные, нелюбимые человечеством работы. А муравьям не нужен кнут для того, чтобы выполнять ненужные, не нравящиеся разумному существу работы. Говно выносить, муравьи же выносят, выносят. Трупы выносят, выносят. Чистку своих дорог постоянно делают, понимаете. Огромное количество работ, она не особо творческая. Но муравьи, и муравьев никто не заставляет, их им просят, а они делают. И нету кнута там в виде денег. А у нас и у человечества без кнута в виде денег, современного человечества, никто не пойдет говно выносить. Вот. Вот что, вот чем отличается муравьиное сообщество от человеческого сообщества. Человеческое сообщество по чести, честности, совестливости, любви, ответственности проигрывает муравьиному сообществу. Поэтому муравьиное сообщество идет на войну. Там же, там есть трусы, там есть индивидуальные, там есть даже бандиты, хулиганы, но их очень мало, их раз-два обчелся. Вот, вот эта женщина, которая муравьев изучала, они видели однажды такой случай, что ну, муравьи да, муравьи же считают шаги. Чтобы муравьям ориентироваться в пространстве, они, представляете, вот этот маленький муравей, он постоянно считает свои шаги. Просто англичане провели эксперимент. Они подрезали ноги муравью, и муравей стал ошибаться. Вот. То есть он считает шаги. Понимаете? Там 100 шагов повернул под углом 10 градусов. 100 шагов повернул под углом 10 градусов. 50 шагов повернул вот так вот они живут. Потом они привыкают и уже вот ориентируются по всяким этим. Вот. Ну и муравей выбежал. Муравьи пошли за как? У них, значит, ну, собирать еду там каких-то, кого найдет. Вот. А другой муравей вышел и спрятался в уголочке. А когда предыдущий муравей шел назад с добычей, он на него напал и отнял у него добычу. И сам пошел с этой добычей муравейник, что это якобы он добыл. Вот такой случай наблюдали. Но это один случай из многолетнего наблюдения. То есть такие мысли у муравьев бывают, но они бывают очень редко. В основном муравьи вот такие. И никто их не заставляет. И они никакие не законопослушные. Они понимают необходимость своего участия в общем деле. Очень ответственные. Вот такие вот муравьи. И поэтому они на войну идут. Прям колоннами, шеренгами идут друг на друга и откусывают друг другу лапы, головы, куча трупов там, кто победит. Вот. Ну вот я говорю вот этот случай, когда поставили между границей один и тот же муравей, один и тот же вид, но один муравейник слева, другой справа. Между ними была граница. По границе ходили пограничники. Они все друг друга в лицо знали. Все было нормально. И вот люди взяли, поставили мостик. Над границей сделали мостик, который своими двумя палками опирается на одну территорию и двумя палками на другую. А на этот мостик они поставили несколько крышечек с ваточкой с сиропом. И муравьи быстро нашли и стали туда забегать и брать сироп. И таким образом произошло нарушение границы. И все. И пошли они войной друг на друга. И случилось это ночью. Дело в том, что эти исследователи поставили мостик и пошли домой вечером. Пошли спать. А когда на утро они пришли на исследуемый муравейник, они увидели кучу трупов. И война. И они быстро этот мостик убрали, и война закончилась. А так бы муравьи перебили бы друг друга. Вот. И тогда они увидели, что муравьи хоронят своих в этой вот, ну, там возле муравейника, недалеко, метров в 5 от муравейника, такой вал из веточек. Вот там хоронят своих, а чужих едят. Вот, вот такой вот. Ну, опять же, это вид только разные, у видов очень много муравьев, и они ведут себя очень по-разному. И еще они индивидуалисты, и могут в одном муравейнике могут быть совершенно новые законы, которых нет в другом муравейнике. Потому что личность в истории в муравейнике существует. И один муравей может изменить всю жизнь муравейника. Вот, но оказалось, что еще есть их что-то 12 тысяч видов, но оказалось, что 1/3 видов муравьев, они не имеют царицы, этой самки. Каждая муравьиха имеет своего ребенка. То есть они живут почти как люди, семьями. Вот. Вот такие еще виды муравьев есть. Очень интересно. Ладно, нашел я письмо, теперь я знаю чего, вот так вот. И пакетик нашел, который искал целый месяц. А он раз, и перед глазами у меня. Я даже не поверил, но другого кулечка у меня нет. Только кулечек с... Важный очень кулечек я потерял тогда. Так мозг работает сам без меня. Но есть много вещей, которые мозг никак не может помочь. Здоровье и прочее.
Здравствуйте, друзья. Прежде всего, спешу успокоить всех и тем, кто предпочитает получать информацию от наших непартнеров, сообщу о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он не видит признаков продвижения на переговорах между Украиной и Россией. Но, как вы понимаете, правнук одесского еврея Блинкена врать не будет. Как сообщает Люсенька Арестович в интервью BBC, россияне уже не в полной мере люди. Спасибо, вы лишний раз убеждаете нас в том, что денацификацию нужно проводить по самой гланды. И еще в тему. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете деятельности канонической православной церкви, изъятии недвижимости и имущества. А еще внесен законопроект, которым предусматривается наказание от срока до 10 лет для всех, кто незаконно покинул Украину после 24 февраля. И еще добавлю немножко поболее. Белый дом заявил, что пока не готов конкретно говорить о возможном предоставлении Соединенными Штатами гарантии безопасности киевскому режиму. Теперь о глупой лжи в высоких кабинетах дедушек с большими звездами. Нацист Величков сообщил о том, что находится в плену у людей с больной фантазией. То есть он на свободе, ему ничего не угрожает, никакой спецназ его не похищал. Я не знаю, зачем некогда боевой генерал Шаманов врет, но... Гадать не буду. Единственный плюс во всем этом в том, что нацист Величко подтвердил своим видеовыступлением, что ни о каком аресте, задержании и суде речь не идет. То есть то происходит то, о чем мы и говорили. На словах все очень здорово. Киевский режим, безусловно, против пыток пленных, но ничего предпринимать по этому поводу не будет, потому что это он опирается на нацистов. Губернатор Киевской области Кулеба в очередной раз освободил Ирпень. Пентагон же считает, что Россия перемещает небольшое количество войск от Киева, но не отступает. Из маразматического. МВД киевского режима заявляет, что автор известной фразы про русский военный корабль на острове Змеиный вернулся после обмена пленными. Пограничнику Роману Грибову вручили значок за заслуги перед Черкасщиной. Не совсем понятно, почему ему не вручили посмертно звезду героя, которую объявил Зеленский. Мэр Донецка сообщил, что в ходе очередного ночного обстрела ВСУ разрушен 8-9 этаж очередного жилого дома. Обстрелы Донецка не прекращаются, несмотря на то, что этот город никто не штурмует, и в самом городе не находятся позиции вооруженных сил республики. Вашингтон Пост опубликовала статью под заголовком «Россия убивает мирных жителей. Оборонительная тактика Киева усиливает опасность». Одна цитата. «Я очень неохотно полагаю, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения. Украина переносит поле боя в гражданские районы. Постепенно на Западе начинают понимать, что происходит на самом деле, хотя очень неохотно это признают». Сводка Генштаба ВСУ на 6 утра 30 марта об освобождении Ирпеня ничего не сообщает, как и освобождении каких-либо других населенных пунктов. Вся она посвящена разложению российской армии, которая забирает отовсюду, где только может, подкрепление. Ну и сообщается о том, что на Донбассе отбиты 4 атаки русских оккупантов. Это все успехи киевского режима по версии генштаба ВСУ. А вот Союз экспортеров зерна предлагает, чтобы зарубежные расчеты за пшеницу и зерно из России производились исключительно в рублях. И чтобы банки имели запас рублей для расчетов за поставки. Речь прежде всего идет о банках Турции, Египта, Саудовской Аравии, Ирана. Делается это для снижения риска при расчетах в иностранной валюте, которые могут быть заблокированы извне. Прокачка газа по газопроводу Ямал-Европа остановлена, сокрушается Рейтерс. Крупнейшие промышленные союзы Германии предупредили о риске остановки сталилитейных, химических, бумажных и других производств в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России. Ну и последняя вишенка на тортике. Макрон сообщил в телефонном разговоре Путину о невозможности расчетов за газ в рублях. Как говорили в этом случае в Основсгру, аутфакен. На этом пока все. Всего вам доброго. До следующих встреч.
It starts with something simple.
Момент пока у нее не было. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 30 марта. И сегодня в своем первом материале я хочу поставить окончательную точку по поводу вчерашних событий в Стамбуле, переговоров, последствия и действий, соответственно, российского общества и российских властей. Вы знаете, вот действительно вчерашний день во многом был очень показательным. Дело в том, что само по себе заявление, невнятные там вот эти заявления, которые были Фоминым, Мединским сделаны, с трясущимися руками, голосами, там падающими микрофонами, все это действительно породило непонимание и даже в какой-то степени шок для некоторой части российского общества. Потому что вчера, вот именно вчера российское общество показало, насколько оно в целом заряжено на борьбу, насколько оно ждет полной и окончательной победы, и насколько оно не принимает любых половинчатых решений. И в этом отношении я абсолютно не понимаю той радости, которая вчера была в украинских пабликах. На самом деле, вчера российское общество, вот эта вся шумиха, она показала, что никаких половинчатых действий не будет, и любое правительство, которое пойдет на них, оно очень сильно рискует. И я думаю, что даже те люди, которые на сегодняшний момент еще колебались внутри российских властей, после вчерашних событий отбросили последние колебания. Тем более, что я все больше и больше вижу подтверждение тому, что никто не собирается останавливаться на достигнутом и что мира с нынешним киевским руководством быть не может. Потому что любой мир с нынешним киевским руководством будет автоматически обозначать, как бы это ни было преподнесено, поражение. И именно большинство населения Российской Федерации воспримут его именно как второй Хасавюрт. Чего, безусловно, оно никогда не простит любому российскому правительству. А значит, а тут уже я обращаюсь в первую очередь к жителям Украины, которые ждут однозначной и четкой позиции российского руководства в этом вопросе, вне зависимости от того, что оно не прозвучало, уверяю вас, российское общество не даст никому отступить назад. Более того, оно настроено настолько патриотически, что сегодня количество добровольцев в военкоматы по разным областям Российской Федерации уже из тысяч превращается в десятки тысяч. И очень скоро эти люди появятся на фронтах, вернее, они станут той второй линией за российской армией, которой на сегодняшний момент пока у нее не было. Вследствие тех ошибочных расчетов на украинские так называемые элиты, которые, пообещав россиянам свою полную лояльность и переход на их сторону, банально их кинули. Да, это было очень важно, и стратегия к ним потянется. Люди... И здесь я хочу обратиться к российским медийщикам. Да, я понимаю, что вы привыкли жить вот по команде, но на самом переход на их сторону банально их кинули. Да, это была очень важная и стратегическая ошибка вследствие тысяч. И очень скоро эти люди появятся на фронтах. Вернее, они станут той второй линией за российской армией, которой на сегодняшний момент пока у нее не было. Вследствие тех ошибочных расчетов на украинские так называемые элиты, которые, пообещав россиянам свою полную лояльность и переход на их сторону, банально их кинули. Да, это была очень важная и стратегическая ошибка, вследствие чего военная кампания пошла совершенно не так, как предполагалось. И здесь я хочу обратиться к российским медийщикам. Да, я понимаю, что вы привыкли жить вот по команде, но на самом деле российское общество почему сомневается? Именно потому, что вы не говорите всю правду. Научитесь доверять обществу, и люди за вами пойдут. Вот почему я это должен объяснить, почему вот официально российские информационные структуры никак не могут пойти на этот шаг? Ведь если они на это пойдут, общество к ним потянет.
Вот глупый человек, а как же ты не поймешь, что они евреи? Они подчиняются раввину, раввинату. Как же ты не понимаешь этого? Что ж ты вообще понимаешь тогда, если ты не понимаешь, что евреи со всех сторон? У них свои законы еврейские, а ты не богоизбранный. Ты животное, гой.
Люди начнут им доверять. И вот для таких, как я, места на самом деле в информационном пространстве не останется. Скажите, да, вот были те или иные ошибки, да, они уже решаются, да, мы победим. Вопросов к вам не будет. Но если мы будем говорить, что нет, никаких ошибок не было, у нас все хорошо, никаких ошибок не совершается, ну, в первую очередь, это вызывает недоумение, которое потом превращается в недоверие. А ведь этого всего на самом деле можно было избежать. И я надеюсь, что вот эти первые ошибки, которые были допущены в самом начале проведения спецоперации на Украине, и которые, очевидно, уже поняты, все это очень быстро изменит ситуацию внутри информационного пространства России. Потому что война, повторяю, это не только война на фронте. Война идет и в умах людей. И полное взаимопонимание здесь просто необходимо. Только так можно получить полную и безоговорочную победу, причем с минимальными потерями. Вот это то, что я хотел сегодня...
А что ж ты не сказал про профессора Матвеева, которого евреи увезли в неизвестном направлении? Что ж ты в рот воды набрал, а? Правдолюбец, скажи-ка про профессора Матвеева, которого евреи увезли в неизвестное направление. Чего ты боишься? И сразу же твой канал закроют. Вот твоя правда.